Особым представителем озлобленного отношения к Богу и православию являлся Валерий Брюсов. Он был демонистом, устроителем черных месяц, постоянным раскопщиком учений древних религий, особенно египетской, где он старался найти утерянную тайну. Своими произведениями он нанес огромный вред молодежи, ибо сам ни во что светлое не верил, крепко связался с темными силами, и многие его последователи в дальнейшем ушли работать на Лубянку, в ЧК, были хорошими следователями. Вы понимаете, как далек был Брюсов от веры, церкви, Бога. Сергей Есенин, конечно, обладал гениальностью поэта, глубочайшей лиричностью, тонкостью восприятия, любовью к природе, рябине, березке, клину, глупому жеребенку, но не имел умственного кругозора, знания его были поверхностные, заимствованные из услышанных разговоров. Философский багаж его ума был убог и беден. В стихах часто он упоминал Иисуса Христа, Бога, Пресвятую Богородицу, некоторых святых, что-то знал из Евангелия и Библии, учился в церковно-приходской школе, и вставлял строки своих стихов или цитировал эти священные книги, то опираясь на них, то подвергая поруганию. От христианства, Иисуса Христа, церкви, православия он отрекся еще в 1918 году, написав оскорбительно-кощунственное стихотворение, называемое «Инония», и никогда не считал написанной ошибкой. Особенностью Есенина была гениальная, непревзойденная лиричность, обращенная к природе, женщине, любимому человеку, к селу, деревне, думаю, подобных поэтов в России нет. Когда он писал стихи, на него не сходило озаряющее творческое вдохновение, даже не всегда понятное и ему самому, но если стихи или поэма были уже написаны, он становился ограничен, беден, бессодержателен, тускл, пока не наступал новый всплеск поэтической энергии, дающий возможность написать новый лирический шедевр. Отрицательное влияние Есенина на молодежь было огромным, оно характеризуется не только словом «есенинщина», выражавшим разгул и буйство, но и духовным воздействием его антихристианских мыслей и взглядов. Все же Есенин верил в Бога, но все время осквернял его образ и не мог найти к нему верной дороги. В одном из разговоров со мной он сказал: «Ты понимаешь, я верю и знаю, что Бог есть, есть Божия Матерь, человеки не напрасно ходят в церкви, но иногда, когда пишу стихи, хочется мне это все осмеять и сказать свое слово поэта и пророка». Понять высказывание Есенина было трудно, в нем как бы жили одновременно или по очереди несколько человек, гениальный лирик, человек, пытающийся иметь свою собственную философию, но ничего в ней не понимающий, поэт нежных, персидских, мотивов, лирик природы и женщин, черный человек, и человек, по воспитанию в церковно-приходской школе православной. Он все время пытался выставить себя перед людьми, показать себя, но из-за отсутствия кругозора и образования не мог охватить то, что ему хотелось. Понимая это, он в бессильном раздражении оскорблял даже Бога. Так я воспринимал Есенина, возможно, многие понимают его иначе. Дополню, у Есенина упоминание Бога, Богородицы, церковных таинств и церковных слов было ничем иным, как удобной словесной терминологией, выражающей определенные поэтические образы, но это было не только у него, а у богих поэтов того времени. Есенин мог написать теплое и проникновенное стихотворение с православной направленностью и тут же написать другое, оскорбляющее чувство читателя. Приведу по памяти отрывок из одного стихотворения, казалось бы, доброго и хорошего. «Шел Господь пытать людей в любви. Выходил он нищим на кулишку. Старый дед на пне сухом в дуброве. Жамкал деснами зачерствелую пышку. Увидал дед нищего дорогой. На тропинке с клюшкой железной. И подумал, вишь, какой убогой. Знать, от голода качается, болезный. Подошел Господь, вкрывая скорбь и муку. Видно, мол, сердца их не разбудишь. И сказал старик, протягивая руку: на, пожуй маленько крепче будешь, 17. Но своей поэмой, «Инония», он полностью отрекся от религии, от Господа Иисуса Христа. Андрей Белый, Бугаев, был антропософом, его отношение к Богу основывалось на антропософских воззрениях, противоположных восприятию Бога в нашем православном понимании. Он мог зайти в церковь и поставить свечу, заказать об умершем знакомом панихиду, но это был обычай, традиция, а не вера. Конечно, многое он внес в свои произведения из антропософских мыслей и идей, проникавших и в сознание читателей, но поэт он большой, умный, знающий, обогащенный многими идеями, со своей собственной философией. Считая себя гением и великим поэтом, мечтал о постройке храма антропософов и был враждебен вере, православию. Сологуба я не любил, мне он всегда казался мрачным и неприятным человеком, и его поэзия не вселяла в меня радости. По натуре был пессимист, увлекался философом Шопенгауэром. Восставал против Бога, отвергая его, считая человека центром вселенной. Я приведу отрывки только из двух стихотворений Сологуба, которые полностью характеризуют его отношение к Богу и противопоставление его, Бога, сатане. Начало стихотворения. Когда я в бурном море плавал, и мой корабль пошел ко дну, я так воззвал, отец мой, дьявол, спаси, помилуй, я тону. Конец стихотворения. Тебя, отец мой, я прославлю. В укор неправедному дню. Хулу над миром я восставлю. И соблазне, соблазню. И в другом стихотворении продолжает. Что мы служим молебны. И пред Господом ладан кадим. Все равно непотребны. Позабытые Богом своим. В миротканной порфире. Осененной покровами сил. Позабыл он о мире. И от творческих дел опочил. После приведенных отрывков из стихотворений Сологуба, думаю, ничего не надо говорить об отношении его к Богу, православию, ничего не надо разъяснять. Следует сказать, что Сологуб пользовался меньшей популярностью у молодежи, чем Блок, Андрей Белый, Гумилев, Бальмонт и даже Брюсов. Бальмонт я много раз встречался с ним, когда он приезжал в Петербург, но никогда не мог понять его внутреннее, я, был он верующим или нет, не знаю. Поэтический талант имел огромный, считал себя гением, в начале века все читающее общество России увлекалось его стихами. Во всяком случае атеистического или антиправославного начала в его произведениях я не видел, но если говорить откровенно, поэзия его была нежна и благозвучна, но духовно пустая и довольно скоро забылась. Осталась только фамилия Бальмонт как историческая веха в созвездии поэтов Серебряного века. Однако его творчество в свое время увлекало людей, уводя красивыми изысканными фразами от православия, церкви, Бога. Перечислять всех поэтов того периода не буду, главное сказано, упоминание святых имен, церковных слов и цитат использовалось ими для создания кощунственной атрибутики, рифм, сопоставлений, тем более что эти слова были близки русскому человеку, постоянно упоминались в богослужении и в разговорной речи и поэтому были понятны читателю. Это давало возможность поэтам, имевшим собственного Бога, искусно вставлять их в свои творения, придавая издевательский смысл, опорочивая православие. Влияние этих поэтов на русскую читающую интеллигенцию было отрицательным, разлагающим и отравляющим душу и часто вело к потере духовности и веры, к нигилизму. Разрушалось духовное сознание общества, нарочитыми сопоставлениями святых понятий с темными осквернялись религиозные чувства людей, во многие сердца поселялись сомнения в вере. Была особая группа поэтов, куда входили Николай Гумилев, Анна Ахматова, Чулковы, муж и жена, впоследствии Надежда Палыч и в какой-то степени Марина Цветаева. Несмотря на утверждение советских биографов Гумилева, что он не был верующим, утверждаю, что он был человеком верующим и православным. Анна Ахматова и дружившая с ней Надежда Палыч были верующими и в своих произведениях никогда не обмолвились ни одним словом в оскорбление Бога. Надежда Палыч была духовной дочерью оптинского старца Нектария и написала прекрасную поэму «Оптина пустынь», входящую сейчас в сам издате, одно время была духовной дочерью московского священника Сергея Мечева, так же как Чулковой. В 1957 году, после выхода из лагеря, я встретился с Надеждой Палыч и получил от нее в подарок «Оптину пустынь» и несколько стихотворений о старце Нектарии. Встреча была радостной, вспоминали Гумилева, Андрея Белого, Анну Ахматову. Марина Цветаева всегда была для меня загадкой, встречался с ней до 1918 года и больше я ее не видел. При всей странности, для меня, ее творчество, она была верующим человеком, но со своим обостренным восприятием Бога. Натура ее была сложна и противоречива, выросла она в профессорской среде, где вера не была основой жизни. Все же Бог в ее сознании и душе жил, но Бог особый, личный, только ее Богоду. Перечислять всех поэтов Серебряного века не буду, все они были разные, и в то же время во многих из них жило что-то общее, соединяющее. Это был русский нигилизм, старавшийся отрицать, осмеивать, абстрагировать устоявшие еще ценности, понятия, взгляды и, конечно, веру, Бога, православие и для себя сотворить собственного Бога, свою религию в виде теософии, учения Елены Блаватской, антропософии, переселения душ, кармы или, подобно Брюсову, поклоняться нечистой силе, подобно Есенину, поносить Иисуса Христа, отрекаться от таинств церкви и придумывать туманную новую религию для русского мужика. Тогда мне встречалось много молодежи, которую завораживала ритмика стихов, вычурных сочетаний слов, которая в полунамеках и фальшиво-таинственных фразах искала смысл и выводила из всего этого мистические предначертания. Вы можете сказать, что они верили в Бога, но какого Бога? Созданного своим воображением, ложного и враждебного истинному Богу и православию. Илья Сергеевич закончил свой рассказ и замолчал. Вы не упомянули имя одного из самобытных и интереснейших поэтов того периода, Максимилиана Волошина, сказала Арсений. Илья Сергеевич хотел продолжить свой рассказ, но Арсений остановил его и произнес, я сам расскажу о нем. В 1924 году в наш храм по окончании литургии вошел среднего роста коренастый человек с большой бородой, огромной шевелюрой, довольно широким лицом, лучистыми добрыми пытливыми глазами. Все это, конечно, я увидел, когда он подошел ко мне. Подойдя, сказал, отец Арсений. Я к вам на разговор, где мы можем спокойно поговорить. Пройдемте, и я провел его к скамье, стоявшей у одной из стен храма, предназначенной для престарелых прихожан. Мы сели, я взглянул в лицо пришедшего. Что-то знакомое проступало в его чертах, но я знал, что встреч с ним не было. Видел, что он не знает, с чего начать разговор, и несколько растерян. Решил помочь ему и неожиданно для себя сказал, Максимилиан Александрович. Я слушаю вас. Он вздрогнул и, несколько волнуясь, спросил, откуда вам известно мое имя. Я не знал, что ответить, ибо имя возникло в моей голове внезапно, видимо по произволению господа. Видя мое молчание, он начал свой рассказ. Я действительно Максимилиан Александрович, фамилия Волошин, по профессии, поэт, художник-акварелист, не совсем удачный философ-мыслитель, вечный искатель истины, ходатай по чужим делам, выдумщик и человек с не очень удачной, сумбурной, личной жизнью, по своей природе поэт, художник и мечтатель, любитель красоты, в том числе и женской, и ощущаю свою греховность перед Богом. Живу в Крыму, в Коктебеле, приехал в Москву по делам и для того, чтобы зайти в ваш храм и переговорить с вами. Мне это посоветовал Сергей Николаевич Дурлин, человек верующий и мой добрый знакомый. Я, отец Арсений, все время ищу Бога, ощущаю его близость и даже неоправданную ко мне его милость и снисхождение, но я большой грешник. Говорил внешне спокойно, но я чувствовал его внутреннюю напряженность. Я читал ранее многие его стихи, любил их внутренний смысл, знал о его необычайной доброте и о спасении им многих людей от расстрела и заключения. Рассказывали, что он склонен к эпатированию, самовыставлению перед окружающими, но сейчас передо мной сидел усталый, взволнованный и чем-то огорченный человек. Сергей Николаевич Дурлин был искусствовед, мы были дружески знакомы, хорошо относились друг к другу. Я знал, что он верующий человек, и раза два встречал его в Оптиной пустыне, когда находился там на послушании у старцев. В 1920 году он принял сан иерея и служил в храме святителя Николая в Клинниках на Моросейке, в общине Алексея Мечева, потома Сергея Мечева, был арестован, сослан в Сибирь и по возвращении из ссылки, или во время нее, женился на сестре общины Ирине, поехавшей ухаживать за ним. После этого в церкви он уже не служил, а занимался только литературно-искусствоведческой деятельностью и, возможно, даже снял сан, но я предполагаю, что сана он не снимал, брак был фиктивный, дабы избежать повторного ареста. Силуэн Дурлин был слишком хорошим человеком, чтобы уйти от Бога и веры, однако, его поступок имел негативное влияние и был осужден духовенством, служившим в Москве, я все эти разговоры тогда слышал. Вот он то и рекомендовал Волошину встретиться со мной. Мы пошли на мою квартиру, где Анна Андреевна, хлопотливая старушка, моя хозяйка по дому, начала нас кормить чем-то средним между завтраком и обедом. С Максимилианом Александровичем проговорили почти до самой вечерней, и это была исповедь, рассказ о своей жизни, в которой он жил, и о его окружении. Конечно, содержание исповеди рассказывать не буду, но многое мне тогда было непонятно, только 18-летнее пребывание в лагере смерти научило меня, по соизволению Господа, понимать человеческую душу. Многое было как у каждого человека, но поражала необыкновенная чистота его души, словно это была душа ребенка. Временами, слушая мои слова, он восклицал: «Конечно, так, верно, я так и думал». Выслушав исповедь, я спросил: «Максимилиан Александрович, вы исповедовались, бремя греха снято, скажите, будете стараться не совершать вновь тех ошибок, в которых приносили покаяние?» И он честно, как-то совсем по-детски, ответил: «Отец Арсений, конечно, буду бороться сам с собой, но боюсь, что по своей природе слишком приземлен, и где-то и когда-то, в сложившихся ситуациях споткнусь, не совладаю с собой». Смотря на Максимилиана Александровича, я понял всю чистоту его души и искренность ответа, отпустил его грехи и причастил. С 1924 году до самого моего первого ареста в 1927 году Максимилиан Волошин приходил ко мне, когда приезжал в Москву, и наши отношения перешли в дружбу. Он очень любил свою мать Елену Оттобальдовну, называя ее пра, от слова «праматерь», но мне думалось, что о своих исповедях ей не рассказывал, потому что это лежало в его запредельном «я». При наших долгих беседах он читал свои стихи, до глубины души поражавшие меня, помнится, одно из них называлось «Северо-Восток». Расплясались, разгулялись бесы. По России вдоль и поперек. Рвет и крутит снежные завесы. Выстуженный северо-восток. Ветер обнаженных плоскогорий. Ветер тундр, Полесья и Поморий. Черный ветер ледяных равнин. Ветер смут, побоище погромов. Звездочка, звездочка, звездочка. Сотни лет тупых и зверских пыток. И еще не весь развернут свиток. И не замкнут список палачей. Бред разведок, ужас чрезвычаек. Ни Москва, ни Астрахань, ни Рейк. Не видали времени горчей. Стихотворение большое, все приводить не буду. Волошина не печатали, потому что в его стихах жила правда о большевистском терроре и огните, которому подвергалась человеческая душа. Не знаю, напечатают ли когда-нибудь то, что он написал в «Тайне 18». В 1931 году, когда я был в ссылке на севере, приехали Кира с Юрой и привезли мне несколько стихотворений Максимилиана Александровича, с специально присланных им мне и написанных его рукой, одно из стихотворений, называемое «Владимирская Богоматерь», сейчас по памяти прочту. К присланным стихотворениям Волошин приложил записку, в которой писал, что «Владимирскую Богоматерь» посылает своим первым двум читателям, мне и своему знакомому художнику-реставратору Александру Ивановичу Анисимову, который принимал участие в реставрации этой великой русской святыни. А и Анисимова я хорошо знал. По-человечески был глубоко душевно тронут письмом Волошина и поистине замечательным стихотворением как в духовном, так и в историческом смысле. Конечно, при советской власти оно никогда не печаталось, и никто из вас, кроме Киры и Юрия, его не слышал. Одновременно он прислал несколько отрывков из поэмы «Серафим Саровский», написав, что ее еще не закончил. Сейчас почти все забылось, в памяти осталось несколько строк. Лет с семи с верхушки колокольни. Оступился он. Но чьи-то крылья. Взвились рядом, чьи-то руки. Поддержали в воздухе и невредимым. На землю поставили. Звездочка, звездочка, звездочка. Богородица сама избрала место. На Руси меж Сатисом и Сарой. Для подвижничества Серафима. Звездочка, звездочка, звездочка. Болен был помещик Мотовилов. На руках был принесен он Саров. Старец строго вопросил больного. Веруете ли вы в Христа, что он? Богочеловек, а Богоматерь? Истина есть Преснодова. Верю. Полностью поэму я не читал и думаю, что уже не прочту, все наследие Волошина было изъято и находится в архивах. Прежде чем по памяти прочесть вам стихотворение «Владимирская Богоматерь», скажу, что такое произведение мог написать человек, глубоко чувствующий Бога, Пресвятую Богородицу и имеющий в себе веру, даже если своим гениальным поэтическим восприятием что-то осмысливал и воспринимал не так, как все. За написанное стихотворение Максимилиану Волошину многое можно простить, оно входит в душу православного человека великой любовью ко Пресвятой Богородице. Оно радостно, и мы воочию видим историю Родины и то великое божественное заступничество России, о котором русский народ восклицал «Матерь Божия, спаси землю русскую». Любил я стихотворение, называемое «Дом поэта», характеризующее его гостеприимство и любовь к человеку и природе, оно печаталось, найдите и прочтите. Начинается оно словами. Дверь отперта. Переступи порогоду. Мой дом раскрыт навстречу всех дорогоду. В прохладных кельях, беленых известкой. Вздыхает ветер, живет глухой раскат. Волны. Войди, мой гость, встряхни житейский прах. И плесень дому моего порога. Со дна веков тебя приветит строго. Огромный лик царицы Теях. Мой кров убогоду и времена суровой. Волошин нес людям добро, многих принимал в своем доме и сам постоянно находился на грани ареста, лагеря, расстрела. Конечно, поэзия Волошина противоречива, но осудить его за это нельзя. Он был большой поэт, сын своего века и окружения, но был верующим и православным. В то время, когда Илья Сергеевич рассказывал о поэтах Серебряного века, Арсения Максимилиане Волошине, в столовой собралось 10 человек, двух женщин я видел впервые. Обе были, вероятно, одних лет, 55-60, одна из них была молчалива, другая, порывистая и подвижная, все время что-то порывалось сказать. Молчаливую женщину, имя которой я узнал, звали Елизаветой Александровной, вторую Людмилой Александровной. Во время наступившей паузы Елизавета Александровна, обратившись к Арсению, сказала: «Батюшка, я много слышала от своих друзей, сестер нашей общины, о Максимилиане Волошине, а у мужа он один из любимых поэтов. Одна из наших друзей, Зоя Дмитриевна Прянишникова, дочь академика, болела с детства костным туберкулезом правого бедра, и в 1918 году родители направили ее в Крым для лечения со своей знакомой. Но началась гражданская война, длившаяся почти 3 года, и они остались в Крыму, разобщенные от Москвы войной, без средств к существованию, защиты, помощи и умирали от голода. Не могу сейчас припомнить, какими путями произошла их встреча с Волошиным, но он и его мама Елена Оттобальдовна взяли их к себе в дом, где они прожили больше года, и потом помогли уехать в Москву к родителям. Второй наш друг, Елена Сергеевна Волнухина, дочь скульптора Волнухина, автора памятника первопечатнику Ивану Федорову, приехала в Крым для лечения слабых легких сразу после окончания гражданской войны. Ей посоветовали снять комнату в окрестностях Коктебеля. Утром, наняв татарина с арбой, сложила в арбу чемодан, сумки с вещами и сумочку с документами и деньгами и пошла рядом с повозкой. Отъехали от города, татарин хлестнул лошадь и быстро уехал, а Елена Сергеевна осталась в легком ситцевом платье без вещей и денег, году пошла по дороге в полной растерянности и безысходности. Шла и беспрерывно молилась Пресвятой Богородицу, возложив на нее всю надежду. Вскоре она увидела дом необычной постройки, подошла, постучалась. Разрешили войти, и плача, вся в слезах, рассказала пожилой женщине и мужчине о своем горе.